Возлюбленные Господом, дорогие друзья, сестры, братья, снова мы имеем чудную возможность быть вместе во Святой Божий день, находиться под благословением Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. И степень этого благословения зависит от нашего отношения к Слову Божию, насколько мы с верой, насколько с любовью, насколько с благоговением и послушанием мы открываем свои сердца Слову Божию, насколько у нас твердо решение руководствоваться всегда Его волей и повиноваться Его Духу Святому. Настолько мы сможем получить и благословение от Господа. А в Слове Божьем сказано, что они у Отца Небесного не ограничены. Не мерою дает Господь, Бог Духа Святого. И вот во втором послании к Коринфянам, в 9 главе, в 8 стихе, записаны чудные слова, относящиеся к каждому из нас с вами. 2 Коринфянам 9:8. «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, в оригинале там стоит слово аутотаркея, что переводится совершенное условие жизни, при которых нет нужды в помощи и поддержке. Вот так оно одним словом передано на русском языке, как довольство. Были какими? Были богаты на всякое доброе дело. Вот почему Господь от нас ожидает доброго дела. Вы помните заповедь Господа, когда Он сказал: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Связано это с тем, дорогие, что Бог создал человека для вечной жизни и хочет, чтобы мы всегда Ему принадлежали, всегда с Ним общались, разделяли радость Его любви, наслаждались качествами Его характера и, взирая на славу Божию, преображались в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Вот мы сегодня в классе субботней школы размышляли, как и все здесь находящиеся, над печальной историей первосвященника Илия и его сыновей. И вот обратили внимание, в частности, на такую причину трагедии самого Илия и его двух сыновей. Одна из этих причин заключалась в том, это объясняется в книге «Патриархи и пророки», поэтому нам надо чаще перечитывать откровения Духа Пророческого как комментарии на Слово Божие. Там говорится, что сам-то по себе Илий был и богобоязненным человеком, имевшим страх Божий и чувство ответственности. Но у него в характере были и соответственные и недостатки, как это присуще каждому человеку. И в частности, вот в своем отношении к детям он не мог преодолеть нежелание причинить им какую-то боль или огорчение. Потому что нельзя, дорогие, обеспечить жизнь, хранить ее, развивать ее только в условиях приподнятого настроения, торжества, радости, наслаждения. Всегда нужно иметь в виду, дорогие, что Иисус Христос был предназначен на страдания и мучения прежде страдания мира. То есть вот Бог не вынужден был пойти на эту жертву, потому что случился грех, а потому что вот нельзя было иначе жизнь устроить. Нам тут не все понятно, это будет открываться в вечности, но когда мы повинуемся Слову Божию, вопреки своим чувствам, то Бог много открывает нам и в этой жизни. И посылает чудеснейшие благословения. Так вот, так именно Бог, дорогие, прежде чем творить, все взвесил, все решил, все сравнил, все проанализировал, и вот было признано необходимым для действительного неограниченного счастья всех в будущем создаваемых разумных существ, чтобы сам Бог прошел через ужасные страдания, через ужасную жертву и даже риск потерять вечность. Как мне это понимается, это связано с тем, что человек должен чувствовать себя совершенно свободным. Вот тогда он может развиваться, тогда он может совершенствоваться, тогда у него не будет чувства страха, тогда мысль его не будет отвлекаться на обеспечение собственного благополучия, безопасности, успеха, а мысль и сердце будет направлены к тому, чтобы взирать на Бога, учиться у Бога, жить своими ближними, видеть их нужды, их возможности, их способности, их интересы, идти навстречу нуждам и интересам своих ближних. И вот на таких принципах Бог и устроил жизнь, чтобы созданные им разумные существа думали о Боге, думали о своих ближних, как им больше принести радости, помощи, поддержки, вдохновения, благословения. Вот в таком случае только действительно человек может быть поистине счастливым. Но он должен быть уверен, что его благополучие обеспечено любящим Отцом Небесным, что ему не нужно переживать, а что с ним будет завтра, а что будет в последующее время. Вот чтобы эти мысли не обременяли разумных существ, и ангелов, и людей, вот Бог засвидетельствовал о том, что Он любит свое творение, то есть ангелов и людей, так, как любит самого себя и даже больше. То есть Бог идет на жертву самого себя ради благополучия и счастья созданных им разумных существ. И вот только на этом основании уверенности людей и ангелов, что вот так Бог любит свое наследие, свое творение, только в таком случае в сердце может быть полный мир и полное спокойствие. Мне переживать о своем будущем, о своих обстоятельствах нет никаких причин. Всесильный, всемогущий Бог так меня любит, что Он пожертвовал самым дорогим во Вселенной единородным Сыном Божиим для моего благополучия, спасения и вечной радости. И вот этот принцип, определяющий в характере Божьем, Господь вложил в сердце человека и ангелов. Но этот принцип необходимо развивать, совершенствовать сознательно, чтобы он стал для нас определяющим, руководящим принципом, стимулом в нашей жизни. И когда вот мы приобретем такие качества, самопожертвование, служение, мы станем подобны Господу нашему Иисусу Христу. мы тогда станем одно целое с Ним. И тогда откроются неограниченные возможности нашего развития и усовершенствования во всем – духовно, морально, физически, интеллектуально, во всех отношениях. Если этим принципом самопожертвования не руководствоваться, тогда развивается противоположное этому – забота о себе. И как только разумное мыслящее существо начинает думать о себе, так с этого момента разрывается связь с Богом, который-то только и способен обеспечить нашу с вами жизнь. Тогда развиваются совершенно другие инстинкты, потребности, самоугождения, которые не знают ни границ, ни пределов. И вот это произошло с Люцифером, произошло с теми ангелами, которые его поддержали. Вот это происходит и сегодня с каждым человеком, не покоряющимся Слову Божию, воле Божией. Поэтому Слово Божие говорит, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Отсюда зло, отсюда и страдания. Так вот, мы упомянули про Илии и его сыновей, трагедию. Связано это вот с чем. Что Илий вот не хотел пойти на самопожертвование, что касается своих чувств. То есть, он-то говорить-то говорил деткам своим. Так нехорошо себя вести, так нехорошо себя держать. Потом вот вы можете прочитать, как он говорит, нехорошие слухи до меня доходят от всего народа, а вас нельзя так делать. И после он им это говорил. Но, видите, этого было недостаточно. Нужно было их и наказывать еще в буквальном смысле, в физическом смысле. А вот это, Дух Пророческий пишет, ему было больно делать. То есть он себя напрягать, вызывать в своем сердце, в своей душе такие неприятные ощущения, и боль, и горечь, и волнение, напряжение. Ему не хотелось. Он не хотел тревожить свою душу, свои нервы, свое настроение портить. Поэтому он говорить-то говорил, предостерегать предостерегал, но действовать не действовал. И вот, дорогие, давайте запомним этот момент, потому что он ко всем нам относится, что когда вот он побоялся придавить свои чувства, побоялся довериться Слову Божию, побоялся пойти на самопожертвование, что касается своих чувств, все равно ему пришлось страдать. И вот в последующие годы, когда они стали уже священниками, и когда они совершали вот это нечестие, всякое беззаконие, и все это доходило потом до отца, вот теперь скажите, пожалуйста, что в его сердце происходило? Происходило страдание или не происходило? Происходило. Да еще совершенно правильно. Совершенно правильно. Так, так вот, если бы он, как говорится, снял штанишки и приложил соответствующий предмет к соответствующему месту, там, на несколько минуток, было бы и тому месту больно, да? И ему было бы больно. Но сколько? День, неделю, год, сколько бы боль там продолжалась? Ну, это считанные минуты, да? А потом бы действовал уже Господь тогда, когда человек делает то, что Господь говорит. Так вот, ему на минуточки не хотелось это сделать, да? Потом пришлось рассчитываться как? Годами рассчитываться. Всею последующей жизнью рассчитываться пришлось. Своею и сыновьями. И закончилась эта жизнь, потому что ему на несколько минуточек не хотелось свое сердце потревожить. Так? Потом сыновья погибли, и с ним что произошло? И он погиб. Вот что такое, дорогие, для чего нам дано Слово Божие, и для чего Дух Святой привлекает наше внимание к этим величайшим истинам. Если мы что-то щадим вопреки Слову Божию, уже в этой жизни будем потом годами нести последствия, и потеряем еще и вечную жизнь. Вот как это страшно, как опасно, дорогие, полагаться на свое сердце, на свой ум, на свои чувства и не покоряться воле Божией. Человек обязательно последствия будет нести уже в этой жизни и лишает себя вечности. Так вот, этот текст, который мы прочитали, связан с следующими обстоятельствами, какие возникли в жизни апостола Павла и в жизни Коринфян, в частности. Еще раз читаем. «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, то есть совершенные условия жизни, при которых нет нужды в помощи и поддержке, были богаты на всякое доброе дело». То есть, когда апостол Павел пошел на проповедь среди язычников, в частности, в основном его работа шла среди язычников, ему было со стороны руководящих братьев в Иерусалиме поставлено одно из условий, чтобы он заботился о нуждах верующих в Иерусалиме и в Иудее, потому что они подверглись большим гонениям, притеснениям, и многие обнищали, и их нужно было поддерживать материально. Вот одно из условий для последующей работы апостола Павла было поставлено такое. Но это был, опять же, частный случай. За этим условием для работы апостола Павла стоял божественный принцип. Какой? То есть, что каждый верующий человек, если он действительно кается, обращается к Богу и желает жить с Богом, для Бога, находиться под руководством, водительством Его Святого Духа и убеждаться в том, как уже в этой жизни чудно, приятно, радостно жить с Господом Иисусом Христом, должен в себе развивать то, что, как правило, плотскому сердцу не свойственно. А не свойственно что? Давать. Вот у Бога мы видим, все построено на принципе чего? Давать. И, да. А при этом в Слове Божьем еще сказано, и Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам дая всему и дыхание, и все необходимое, ибо мы им живем, и движемся, и существуем. Значит, видите, Бог все дает, всегда дает, постоянно дает, а от нас что Он требует? Оказывается, не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. И действительно, можем ли мы Господу, скажем, ну что-то спечь вкусненькое такое и отправить куда-то, так? Нет. Можем ли ему еще гостиниц какой-то там, хороший костюм справить там, или машину какую-то там, или технику какую-то ему, соберем сбор и отправим куда-то. Вот это, естественно, нет. Он в этом не нуждается, потому что мы им живем, движемся и существуем. Но тем не менее, вот мы только что кратенько проанализировали, вот жизнь без этого качества служения и самопожертвования – существовать не может. И вот поэтому Бог предусмотрел, чтобы мы все-таки упражнялись и в самопожертвовании. В том числе в материальном смысле. Вот здесь в 8 главе и в 9 главах, дома вы их, пожалуйста, перечитайте, второе послание к Коринфянам, а подробно об этом говорится. Через пророка Малахию, в 3 главе говорится о десятине, о пожертвованиях. Вот почему это предусмотрено Богом? Мы уже в основном ответили. Чтобы вырабатывать в нашем характере те же чувства, те же принципы, те же понимания, какие свойственны кому? Самому Господу Богу. И вот это качество самопожертвования или участия в деле Божьем, или в заботе о нуждах страждущих и нуждающихся, оно по природе не свойственно, кроме отдельных случаев. Есть люди, которые рождаются с таким чутким, отзывчивым сердцем, но и опять же это рождение, то есть или это особенность, или качество, все равно оно исходит также от Бога, потому что все, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше. В любом случае, источником является Бог. Но в большинстве все-таки это не присуще человеку давать. Хотя у Господа принцип такой, что блажение давать, нежели принимать. У нас, еще не возрожденных, не освященных, не преобразованных, действует другой принцип. Блажение что? Брать, нежели давать. И вот когда мы оказываемся в такой ситуации, что нужно все-таки и давать, то вот смотрите, что Дух Святой через Моисея записал, чтобы мы вникали в свое сердце. Второзаконие, 15 глава, читаем, с 8 стиха по 10. «Но открой ему руку твою», имеется в виду нищему, нуждающемуся, «и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, и чтоб от того глаз твой не сделался немилостивым». Вот обратите внимание, как Дух Святой учит. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое что? Беззаконная мысль». Значит, как мы оберегаем квартиры свои, запираем двери на замки, да бывает и по нескольку еще замков, как мы оберегаем сумки свои, когда при себе держим, кошельки, если они у нас есть, если в них что-то там есть. Так вот, в большей степени Господь предостерегает нас, чтобы мы оберегали, что? Оказывается, сердце свое. Через Соломона поэтому прямо так и сказано. Больше всего хранимого храни сердце твое. Потому что из него источники жизни. То есть вот как твоя дальше будет жизнь складываться, будет зависеть от состояния твоего сердца. Или, другими словами, твоего сознания, твоего мышления, твоих понятий. И вот здесь Дух Святой предостерегает: берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. То есть какая? Начинается рассуждение сразу. А вот приближается седьмой год, год прощения, и вот я себе ему дам в долг, а потом мне придется простить, и как же тогда это так будет? Дальше я это опять не получу. То есть тот же человек забывает, что хорошо, а то, что я сегодня имею, от кого это? Ну, обычно человек понимает, ну, это же мой труд, мои руки, моя инициатива, мое напряжение. И опять выпадает из сознания человека, а руки-то ты где взял, а силы ты где взял, а возможности где взял, а благословение в твоем труде, откуда ты его взял. Потому что сколько есть людей, хотели бы поработать, да возможностей нет. Или работали, а там что-то случилось, и весь труд оказался понапрасну, сколько таких случаев и сколько таких. Вот как, видите, сегодня вот объявили, вот 4000 домов там, то ли в Ленинске, или где-то по этой реке, разрушены. Видите, 2000 человек лишились уже жилья. Вот, пожалуйста, 4000 домов. Это ни сумок, ни кошельков там, ни еще что-то. Все, потеряно. Значит, люди годами жизнью собирали все это, а? Водой все разрушило. Да. Вот оно в чем дело. И так это по лицу земли, это же ежедневно все это происходит. И вот люди вот не делают соответствующих выводов, что без Бога, без его охраны, без его защиты, без его благословения, кто мы? Пар, являющийся на малое время. И дальше сказано. И чтоб от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопиет на тебя Господу, и будет на тебе грех. Смотрите, в чем грех? Убил, украл, там, обманул, изнасиловал. В чем грех? Грех в отсутствии милости, в отсутствии добродетели, в отсутствии жертвенности. Вот это нужно обратить внимание. А то мы часто только по мирским меркам считаем грех. Это украсть, убить, блудить там или еще что-то. Это понятно и мирски. А здесь вот Слово Божие объясняет, в чем еще грех. Дальше. «Дай ему взаймы, когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками». Замечаете, что здесь в Слове Божьем сказано? «Не должно скорбеть сердце твое». А бывает у нас такое ощущение? Давать-то мы даем, да? Но тут же уже и настроение портится у нас, да? Или только мысль приходит, что надо дать, и уже сразу неприятные такие чувства возникают. Что? Да. Потом неприятно. Или просто уже возникает ситуация, надо дать, и думаешь, вот надо же такому случаю быть. Видите, Господь знает наше сердце, дорогие. Поэтому заранее нас предостерегает, что оказывается, наше сердце ненадежное. Оно в любой момент тебе может такую ножку подставить, что ты упадешь там, где ты и не думал. Или испортится у тебя настроение. Значит, Бог радуется, что дает, Бог в этом наслаждение получает от того, что Он заботится, от того, что Он печется о своем творении, о том, что Он ежемгновенно посылает свою жизнь, свою силу, свою энергию. Да еще не просто, чтобы мы физически существовали, а как вот сейчас мы на природу посмотрим, можем мы равнодушно смотреть так спокойно на природу, да? На солнышко, как оно встает, светит, да? На небо какое голубое, на облака какие красивые, на заход, как, какие там только переливы оттенки, березки какие чистенькие, зелененькие, стройные, красивые, травка какая, а цветов сколько здесь, как вот начинаются вот с мая месяца цвести до самой осени, каких только нету, и оттенков, каких форм, каких рисунков, каких и запахов, и свойств, а какие лекарственные свойства вложены в ту или иную траву, какие благословения они приносят человеку, причем буквально даже в считанные часы можно уже ощутить на себе действие. Вот попутно скажу, вот, чтобы запомнили, это самое доступное сейчас, вот лист сирени, подорожник, лопух и крапива. Вот при каких-то опухолях или там нарывах или что-то, вот в равных частях это все смешать, перетолочь и приложить. И очень эффективное действие. Причем не надо и копеек тратить, не нужно. Вот кругом нужно пройти и все это найти, и все это пол. Лопух, подорожник, крапива и сирень. Так вот, дорогие, так вот Господь о нас заботится. И поэтому Он хочет, чтобы наше сердце, вы замечаете, чтобы оно не скорбело. А чтобы в каких оно чувствах находилось? В каких чувствах? Плод же Духа что? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость и так далее. Поэтому скорбь это является следствием, дорогие, нашего недоверия, непослушания Богу. Вот отсюда мы скорбим. Бог-то предупредил, что нам придется скорбить, и сказал, что много скорбей у праведника, и от всех их избавит его Господь. Но это не говорит, что их Бог скорби эти посылает. Скорбь является процессом сопротивления нашей человеческой природы чему? Воле Божией, Слову Божию, Духу Святому. И вот это и вызывает вот эти неприятные такие переживания. Так вот, Бог и говорит о том, чтобы мы, чтобы наше сердце не скорбело. Но, а если оно скорбит, когда приходится давать? Что вот в таком случае делать? Есть ли выход? Как вот поступать в таком случае? Как вот вы думаете, дорогие? Значит, вот тут все решается на основании Слова Божия, воли Божией, и нашей веры. Значит, оно может скорбеть сколько угодно, если мы не покоряемся воле Божьей. Как только человек принимает решение, я буду делать так, как вот Господь сказал. Тут может возникнуть вот эта мысль, страх и беспокойство, и боль, и скорби. Но запомним, дорогие, как только человек принял решение, я буду делать так, как Господь говорит, как воля Божия его предусматривает, чему Дух Святой меня побуждает. Как только вот человек это принимает решение и начинает делать, тут же он получает Духа Святого. Деяния 5.32. Запоминаем. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. То есть там скорбь перечисляется в плодах Духа Святого. Боль, страх, волнение, смятение, огорчение, досада. Нет, там ничего этого нет. Там только светлое, там только жизнеутверждающее, там только то, что приносит вдохновение, оптимизм, уверенность и надежду. Вот что такое. Так вот, быть под Духом Святым. Но он кому дается? Деяния 5.32 там сказано. Свидетели ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал, повинующимся ему. То есть, другими словами, как только вот мы принимаем решение поступать по воле Божией, по Слову Божию, и начинаем действовать, тут же мы получаем Духа Святого. И обязательно, дорогие, Божьи благословения приходят сначала через испытание нашей веры. Поэтому и сказано через апостола Петра, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Итак, Бог нас проводит через испытание нашей веры. В следующую субботу эту тему мы продолжим, что значит Божьей силе обогатить вас всякую благодатью. Это величайшая истина, это чудеснейшая тема. Время наше истекло. Но я еще вот одно вам испытание, сейчас напомню по уроку, потому что этот материал мы прорабатывали, и я в нескольких словах эту мысль еще хочу подчеркнуть. Вот на какой страничке, я не помню. Там о трех ситуациях говорится в отношении Давида. Через что прошел Давид, прежде чем победить Голиафа. Там первая ситуация какая возникла? Елиаф, старший брат, стал его оскорблять. «Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое». В один день, обратите внимание, в один день с Давидом что произошло? Оскорбление и клевета страшная, да еще перед там же люди были, воины там были, смотрите. Когда нас один на один оскорбят, больно, а когда публично, это десятки раз больнее становится. Так, Елиаф его оскорбляет. Дальше он подходит к Саулу с предложением, что хорошо, вот я пойду. Я еще раз напоминаю, дорогие, книги Духа Пророческого регулярно перечитывайте. Там сказано, что ангел Господень повелел Давиду идти и защитить народ израильский в сражении с Голиафом. Так что это не было его фантазия, воображение, или ему там захотелось. Он шел исполнить волю Божию по специальному откровению Божьему. Так, к Саулу подходит, тот Саул посмотрел на него, да, оскорблять-то его не стал, но тоже сказал, ну что, ну ты молод, как же ты можешь пойти? У тебя же еще ни опыта нету, ни того роста, ни тех еще навыков, какие все это нужно. То есть недоверие. Саул в отношении Давида. Я говорился, да? Все. Так. В один и тот же день, что касается одного и того же дела, одной и той же личности. И теперь, когда идет навстречу Голиафу, тот как посмотрел на него, что там мальчишка какой-то идет. Он и рассмеялся, и с таким сарказмом это. Ты что, я тебе собака, что ли ты с палки на меня идешь? Быстрее сюда подходи, я сейчас отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. Вот тебе, пожалуйста. Со стороны людей какая у него была поддержка? Чтобы исполнить волю Божию, а? Никакой. Наоборот, что? Противодействие со стороны родных, семьи, со стороны общества в лице Саула и со стороны той личности, навстречу которой он шел, чтобы исполнить волю Божию. То есть кругом враждебность. Но обратите внимание, вот в этот день он получил благословение. Сам Давид получил благословение или нет? Какое? Победа была одержана, было имя Божие прославлено, еще чье имя было прославлено? И имя Давида было прославлено. Но прежде чем было прославлено, смотрите, как он был унижен, как он был оскорблен. Но он спокойненько реагировал. Вы обратите внимание, как он отнесся к этому оскорблению своего брата. Вот его реакция. 29 стих, 17 глава. «И сказал Давид, что же я сделал? Не слова ли это? и отворотился от него к другому, и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. Значит, расстроило его это оскорбление? Вот так, дорогие. Потому что он руководствовался Словом Божиим. Когда у нас портится настроение, дорогие, это говорит о том, что мы Словом Божиим не руководствуемся. У нас в разуме должна быть одна установка. Что говорит Господь? А что люди говорят? Это их проблема. Чаще всего они Бога не знают, под Духом Святым, может быть, от случая к случаю бывает, и поэтому понаговорить они что угодно могут. Но зато если я с Господом, видите, он на оскорбление не отвечал оскорблением, на упрек, упреком, на претензии, какими-то возражениями и так далее. Он спокойненько отворотился, пошел дальше заниматься делом Божьим. Итак, дорогие, будем 3 минуточки молиться Господу о том, чтобы мы вырабатывали в себе привычку руководствоваться не сердцем, своим чувствами, не мнениями людей, не их отношениями, а чем? Словом Божьим. Мы вырабатывали дух служения и самопожертвования. И со мною помолимся Господу. Отче наш, слава Тебе за все, что Ты нам открываешь в Слове Твоем. И прежде всего за Господа Спасителя нашего, за Его жертву, за Его страдания, чтобы дать нам покаяние, обращение, спасение, чтобы Дух Твой Святой пребывал в нашем разуме, чтобы мы не прислушали к своему сердцу, чего оно там скорбит, чего ему там нравится и не нравится, с чем оно там согласно или не согласно. Ты предупредил, что наши сердца крайне лукавы и крайне испорчены, и что там нет ничего доброго, а что всякое даяние доброе, всякий дар совершенно не сходит свыше от Отца Светов, то есть от Тебя, через Твое Слово, по Твоей Святой воле, в Духе Твоем Святом, если мы Ему отдаемся, если мы Ему доверяемся, если мы принимаем решение жить по Твоему Слову и проявляем усилия, Ты готов тут же засвидетельствовать о том, что Ты есть, и что ищущим Тебя Ты воздаешь. Благослови нас всех здесь представших, благослови тех, кого нет среди нас, кто в болезни, в немощи, в особенности вот за Нину Константиновну просим, которая действительно очень тяжело, одной день и ночи без конца заботится о своем супруге, да будет там Твоя милость. Так же и другие тоже, кто в немощи, Ты утешь, ободри, поддержи и нас побуждай оказывать им тоже должное внимание, сочувствие и поддержку. Особенно просим мы Тебя и вот за новую 8-ю церковь, созижь ее, собери наследие Твое, и нас умудри, как к ним подойти, как явить им Твою благодать в отношении, в действии. Также за наш город просим, за страну, за властей, за президента, да будет и над ними Твое благословение. Также за тех, кто в бедствии находится, их защити и вразуми, и нас сделай сочувствующими и сострадательными. И исполни свое обетование, крести нас с Духом Святым, во имя Иисуса Христа. Аминь. Я всего на несколько минуточек вашего внимания хотел попросить в связи вот с какой-то желательно. Я не знаю, конечно, можно ли будет сразу ее всю охватить, эту тему, но тогда основные моменты, пожалуйста, вы уже, как вам на сердце положено, я еще это хочу подчеркнуть, дорогие, что наиболее вдохновенно, наиболее влиятельно будет то, что оно соответствует вашему опыту, вашему видению, вашему пониманию. Это истина. Но все-таки как рекомендацию, вот что, почему нужно. То есть, что особым образом в этой теме, в этой истине о покаянии нужно отметить. Вот какую мысль, дорогие. Что каждый человек, являясь свободной личностью, он, тем не менее, находится под воздействием или Бога, или сатаны. И очень часто человек не способен распознать, кто чаще владеет его разумом, его сознанием. И вот возьмите, пожалуйста, 2 Тимофея, 2 главу, 25 и 26 стихи. 2 Тимофея, 2 глава, с 25 по 26 стихи. «С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Так, и еще одно место. И вот мы их сравним и помолимся. Это 2 Коринфянам, 4 глава, 3 по 6 стихи. 2 Коринфянам, 4 глава, с 3 по 6 стихи. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы». Обратим внимание, вот это, то есть подчеркнуть надо, дорогие. «Чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». И теперь сравните это место с первым, которое мы читали. «С кротостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяние к познанию истины». Значит, мы не можем истину о Боге познать, Бога познать, ощутить Его близость, Его силу, Его любовь, Его влияние, без чего? Без покаяния. Потому что если мы не покаялись или не покаялись, а причем это не разовое, это постоянно нужно делать, то с нашим разумом что происходит? Или в каком состоянии, лучше сказать, разум наш находится? Второе место читаем. 2 Коринфянам, 4 глава, 3-4 стихи. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих». Значит, оно есть, это благовествование. Оно предлагается всем, но для кого-то оно закрыто. Почему оно закрыто? Вот тут дальше объясняю. «Для неверующих, у которых Бог века сего, что сделал? Ослепил умы». Как ночью человек не может видеть, что вокруг происходит в полной темноте, так точно и человек без покаяния не может видеть Бога, не может слышать, не может ощущать, не может получать от Него наставления и руководство. И покаяние может получиться, правильно. Вот. Тем не менее, значит, покаяние предлагается, когда человек захочет. И вот поэтому деяние, ну там, по-моему, есть это в этой главе, а покаяние – это место. Вот. Значит, пожалуйста, это 5 глава, 31 стих. Деяние 5.31. Деяние 5.31. «Его возвысил Бог десницу своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение». Так, молимся, дорогие, уже времени много, то добраться мы все сможем. Отче наш, слава Тебе за Господа Иисуса Христа, за великое Твое долготерпение к нам, за все дары и милости Твои. И вот очень просим Тебя, учи и учи и учи нас, чтоб каждый миг наш разум принадлежал Тебе, и каждой мыслью Ты управлял. Через Господа Спасителя нашего, для славы имени Твоего и для спасения тех, с кем Ты приводишь нас в соприкосновение, чтобы мы не потеряли людей, но чтобы благодатью Твоей их сохранили и умножили. Все это просим во имя Иисуса Христа. Аминь.